«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Почему вокруг столько страданий? Где Бог, когда мне больно? Как любящий всемогущий Бог может допускать страдания на земле? Не мог бы он удалить всю боль? Есть ли смысл в страданиях? Вот такими вопросами, дорогие друзья, мы сегодня будем задаваться в нашей передаче «Погружение». Добрый день. Передача «Погружение» — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответьте. Сегодня в студии на Телосе пока я один, Игорь Попов и пастор Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божья», практически уже на подходе. Я слышу уже его топот и надеюсь, что он скоро ворвется в студию запыхавшийся и будет рассказывать нам о своих страданиях на пути сюда, в студию. Но на самом деле в жизни каждого человека возникают такие вопросы. Зачем мне испытания? Почему я это переживаю? Что происходит и как с этим справиться? Мы все сталкиваемся с этим, мы все думаем об этом. Этому посвящены многие литературные произведения, и, дорогие друзья, вы можете подключаться к нам, вы можете писать нам через сайт Teos.fm, через плеер на сайте, также трансляции нашей передачи, видеотрансляции можете посмотреть в группах «Главная тема» и «Я баптист». Почему? Итак, друзья, давайте попробуем задаться вопросом, почему и зачем нужны нам страдания, и нужны ли вообще страдания, как через это проходить, и проходили через это другие люди, и как они с этим справлялись. И, может быть, у вас есть собственный ответ на эти вопросы. А пока, знаете, я вспомню одно стихотворение, которое прочитал в одной христианской книжке. Это стихотворение нашли в шинели убитого солдата на поле Великой Отечественной войны, и, в общем-то, такая условная его датировка, 1943 год, именно тогда погиб этот солдат. И я вот немножко хотел бы его процитировать и начать размышления о страдании именно с этого стихотворения. «Пути Господни мне неясны, они загадка предо мной, мои желания напрасные тонут в глубине морской, мой скорбный день к концу стремится, принесший мне мучений вздох. О, пусть душа не усомнится, не сделал в том ошибки Бог. Когда загадки без решения восстанут бурею во мне, и в Божьей благости сомнения кружатся, как в кошмарном сне, тогда мои печали, грезы в Господни руки я предам. И тихо молвлю я сквозь слезы, не сделал Бог ошибки там. Умолкни сердце, пусть уходит с земной долины мрака тень во свете в вечности восходит любви Господней чудный день. Не оставляй же упования, уйдут печали навсегда, и лишь останется признание, Бог не ошибся, как всегда». Вот интересно, я задумался о том, что же происходит с человеком в самом горниле испытаний и страданий. Да? Мы читаем в послании Петра, что искушение, огненное искушение, как приключение для вас странного, не отрицайте, не чуждайтесь. Да? Что же происходит с нашей душой, когда мы проходим через испытания, страдания? Интересно, когда я смотрел фильм «Молчание» Мартина Скорсезе, фильм, конечно же, вызвал неоднозначную реакцию и среди христиан, и среди неверующих критиков. О нем много говорили, на каких-то христианских площадках даже приглашали Мартина Скорсезе, спрашивая, что же, ну, почему он снял этот фильм. Фильм поставлен по книге японского классика, кстати, католического писателя Сюсака Эндо, ну, с таким с одноименным названием «Молчание». И вот в этой книге рассказывается о двух миссионерах, ну, в общем-то, о опыте одного миссионера католического, да, главный герой-миссионер, который приезжает в Японию в тот момент, когда Япония закрывается, когда начинаются гонения на христиан. Христиане в загоне, их над ними, в общем-то, издеваются, их всячески заставляют отрекаться от Христа, и некоторые христиане отрекаются, а некоторые предпочитают мучительную смерть. И вот главный герой едет туда, чтобы убедиться, там прошла молва, что известный католический священник принял, собственно, синтоизм, отрекся от Христа и, в общем, стал на сторону местного сёгуна, японского императора. И интересно, как главный герой проходит через все эти испытания и страдания. И главное, главный вопрос этой книги – молчит ли Бог? Взирает ли он молча на то, как страдают его дети? И главный герой готов, собственно, готов претерпеть всякое страдание, он готов мученически умереть за Христа. Но самым страшным испытанием для него является то, что не его пытают, в общем-то, ну, его тоже пытают и допрашивают, но чтобы он отрекся от Христа, начинают убивать других христиан и заставляют его смотреть на это. И вот это самое главное испытание для этого человека. Смотреть, как за тебя, за твою веру, за твои принципы умирают другие люди. И главный герой не выдерживает этого. Очень много можно привести случаев вот каких-то страданий. Что происходит, когда мы не просто сами страдаем и испытываем боль, а когда страдают другие люди? Что происходит с нашим сердцем? Что происходит с нами? Зачем все это мы можем спрашивать себя? Да? Священное Писание на самом деле очень много говорит нам о страдании. Да? Но в большей степени оно смещает наш взгляд. Я очень долго не мог понять книгу Иова. Я читал ее несколько раз, перечитывал. Я читал комментарии книги Иова. Интересно, когда мы начинаем читать, вот у меня такой, был такой очень своеобразный опыт. Я за один день решил прочитать всю книгу Иова, чтобы понять вот послание. Я с утра помолился, открыл книгу и начал читать. И интересно, самая, конечно же, там, дискутируемая часть книги Иова – это обращение Иова к Богу, то есть когда он вызывает Бога на суд, и, конечно же, разговор с друзьями. И разговор с друзьями, вот если какие-то... И, кстати, очень интересно, что когда мы говорим, когда какие-то есть статьи о страдании, о боли, об испытаниях, то часто используют места из книги Иова, которые говорят... Друзья обращаются к Иову. И вот вопрос. Правы ли друзья? В конце Бог, обращаясь к Иову и к его друзьям, говорит о том, чтобы они обратились к Иову, чтобы он за них помолился, потому что, как говорит нам Священное Писание, Бог обращается к друзьям, говорит, вы говорили не так верно, как раб мой Иов. И вот интересно, Иов, находясь в горниле страданий, обращаясь к Богу, спрашивает, почему ты это допустил, почему страдает праведник? Это главный вопрос, наверное, книги Иова. Что происходит с ним, как и почему это с праведником происходит? Но интересно, Бог, отвечая Иову, ведь не отвечает конкретно на его вопрос. Вот почему это с ним происходит? Он вдруг начинает говорить Иову о том, открывать себя как творец. Где ты был, когда я творил эту вселенную? И очень интересно, это красивая поэтическая книга, где очень много красивых поэтических метафор, где мы понимаем, что Бог открывается нам как творец этой вселенной, и у него есть замысел. У него есть замысел по отношению к нашей жизни. У него есть замысел по отношению к тому, что происходит. Иисус, обращаясь к ученикам, говорил, что не сомневайтесь, потому что даже волосы на вашей голове Бог знает, сколько их. А вы задумывались о том, как возможно видеть человека, знать, что с ним произойдет в будущем. Возможно, когда мы проходим через свои страдания, нам иногда это легче делать, да, мы можем роптать. Нам бывает больно, нам бывает нестерпимо больно, хотя Священное Писание нам говорит о том, что Бог не допустит страдания выше того, что мы можем перенести. Но когда нам больно, мы не думаем об этом. Когда нам больно, мы думаем о том, что сейчас вот это невыносимо. Но иногда для нас страдания наших близких, страдания тех, кого мы любим, гораздо серьезнее, гораздо страшнее. И вот тогда мы начинаем спрашивать, а почему страдают хорошие люди? Почему страдают дети? Почему погибают дети? Почему может быть расколота семья только потому, что они потеряли ребенка, и муж и жена не могут справиться с этим? Почему? Вот эти многие «почему» возникают в нашей жизни, они разрывают наше сердце, да, и они очень серьезно влияют на наш духовный мир. Конечно же, о страданиях написано много христианских книг, над этим размышлял и Клайв Льюис, над этим размышляют и современные авторы, и одна из, там, наверное, самых известных книг сегодня современных авторов, это книга Филиппа Янси «Где Бог, когда я страдаю». Очень интересно. Я хотел бы чуть-чуть небольшой такой отрывок из нее прочитать. Что делать, если мы не получаем ответы на наши молитвы? Кто-то сказал, что все то многое, что, чем мог поделиться Иисус о молитве, можно свести к нескольким словам. Пусть молитва будет короткой, искренней и постоянной. Иисус подтверждал эту историю о вдове, которая продолжала дергать двери судьи, требуя правосудия. Я думаю, Библия ободряет нас продолжать молиться. В книге Псалмов 150 молитв. И вот благодаря одним из этих молитв пастор Петр Морозов ворвался в эту студию. Привет, Петр, давай отдышись.
Всем здрасте.
Да, мы напоминаю, что мы сегодня будем говорить о страдании в прошлом нашем разговоре. Сейчас вот я верю, что Петр страдает из-за того, что он опоздал. Но ничего же страшного не произошло. Я, знаешь, вот пока тебя не было, думал о том, почему все-таки эта тема действительно, так или иначе возникает в разговорах христиан, да, и не только христиан. Вот когда мы рассказываем о вере, или, знаете, у нас есть даже такой термин «свидетельствуем людям о Христе», да, ведь часто возникает вопрос, ну, понятно, что с проклятой смоковницей это уже как бы вот оскомину всем набило, да, ну, вот спрашивают, почему Иисус проклял смоковницу? Ну, к проклятой смоковнице идет и вопрос о том, а почему войны, почему Бог не остановит войны, почему детская смертность в этом, почему люди страдают, почему хорошие люди страдают, вот ты как для себя формулируешь? Ну, знаешь, мы же начали с чего? Мы в прошлый разговор начали с чего? С молчания, да? Мы говорили о том, почему Бог молчит, или мы не слышим Его. Вот как ты думаешь, Бог молчит, или мы не слышим Бога?
Давай начнем вот с более раннего вопроса. Он мне очень понравился на тему, почему Бог не вмешивается в историю, которая вот изобилует войнами, страданиями.
То есть ты молчание решил, так сказать, обойти, да?
Ну, мы вернемся к нему так или иначе, его все равно не обойти, да. А вот этот вопрос, он очень важный, интересный. Ответ на него, наверное, банальный, но он всеобъемлющий. Потому что Бог не вмешивается, ну, допустим, в жизнь спрашивающего его, когда тот обманывает, крадет, когда делает какие-то неприятные поступки. То есть, если мы просим Бога вмешиваться в историю и останавливать зло, то мы должны сказать, что и в нашей жизни пусть тогда останавливает зло, но тогда вся жизнь замрет. Угу. Ее просто не будет, потому что это будет полный, как это называется, гейм-овер.
Ты уверен, что это будет полный гейм-овер? И вот ты уверен, что он действительно не останавливает человека?
Ты знаешь,
А как мы можем сказать о том, что Бог действует или не действует в жизни человека?
Вот как ты останавливаешь своих детей?
Ну, по-разному, скажем. По-разному. Да, да. По-разному. Ну, иногда за руку, иногда... Ну, ты знаешь, вот я хочу сказать, что, например, особенно с моей дочерью младшей, да, ее диагноз позволили мне скорректировать мое родительское поведение.
Почему люди страдают?
Так.
Потому что это позволяет, первое, ты сегодня дал прекрасный ответ, скорректировать... их поведение.
Угу. Ну, мое личное поведение, да, точно. Я не могу за всех людей, конечно, ответить.
Но да. Процесс образования и воспитания включает в себя прежде всего слова, которые мы говорим.
Угу.
Мы что-то рассказываем, что-то объясняем. И таким же образом действует Бог. Он что-то говорит нам. И таким образом он может остановить войны, голод или еще что-то. Или поменьше, допустим, крик отца на ребенка испуганного.
Угу. Угу.
Или, скажем, бытовое хамство или воровство на работе.
Угу.
Бог может остановить. Те, кто слышит его и прислушиваются, они останавливаются. То есть таким образом он вмешивается в историю, таким образом он меняет историю. И, насколько я помню, если я все правильно помню, Христос не применял силы для того, чтобы что-то изменить.
Но нужно сказать, что силу он применил только в одном случае, да, это когда он изгонял торгующих из храма, да, вот настолько силу, насколько мы можем представить, то есть это максимальная сила, которую применил Христос, да?
Это была такая так себе сила.
Ну да, но все равно, ты смотри, у нас же сразу же возникают такие яркие, не знаю, там, картины, особенно если вы, не знаю, там, в 90-е годы у вас была ваша молодость, и вы смотрели фильм «Иисус», да, который по всем ДК проходил. Да? Там главный, собственно, актер в роли Христа, он довольно экспрессивно все это делал. И когда мы читаем Евангелие, мы видим эту экспрессию. Да? Но мы видим уже эту экспрессию, когда Христос говорит про рождение Ехидина, кто у вас там...
Ну, вообще-то это говорит Иоанн.
Ну, Иоанн, и Христос тоже обращается. Например, когда приводят с падучей болезнью, да, юношу, да, которого бросает.
Рот неверный, да, развращенный,
доколе. Рот неверный, доколе, да, я буду с вами. Да, да. Но та же экспрессия, да, хорошо там. Все равно. Да.
Но это не та сила, которая вот есть у Бога, которую он способен там применить. И он ее не применяет. И вот это важно понять, что когда мы задаем вопросы типа того, почему Бог не вмешался в историю человечества, не предотвратил несколько, ну, допустим, не предотвратил Беслан,
угу,
да, вот эту трагедию в Беслане. Нужно сказать, что он не предотвратил еще кучу вещей, которые мы в своей жизни сделали, и от которых, возможно, даже получали удовольствие, пусть извращенное какое-то.
Слушай, а какое удовольствие может получать от зла? Ну, нет, я понимаю, вот смотри.
Это другой вопрос.
Да.
Это большой, большой другой вопрос, потому что на самом деле мы настолько испорчены, что мы способны получать удовольствие от зла, ну, как люди, которые протягивали Иисусу уксус и хотели протянуть, продолжить шоу, ну, то есть, угу, да, может, еще протянет сколько-то. Это такое циничное, извращенное удовольствие. То есть, да, это вот испорченные... искривленные души получают удовольствие от зла.
Угу.
Этому много примеров. Ты же литератор, ты об этом больше знаешь.
Ну, ты знаешь, ну, кстати, почему литератор должен об этом больше знать? Литератор может об этом написать, но знать об этом, кстати, литератор может меньше. Да? Когда мы говорим, опять же, вот когда мы говорим о страдании, первый автор, который сразу же в голове возникает, это Достоевский. Да? Вот уж кто описал человеческое страдание, причем инфернальность, и у него даже есть для этого, чтобы обозначить таких людей, у него даже есть термины, да, такие, инфернальная женщина, например, да, там, вот, и так далее, да.
Но когда ты говоришь об извращенном понимании получения удовольствия, я вспоминаю «Человек, который смеется», первая глава, которая меня потрясла, она меня потрясла больше, чем вся книга
вместе взята. Имеешь в виду, конечно, Виктора Гюго, да?
Да, Виктора Гюго, да, который описал, что делали с детьми для того, на потеху публики.
Ну да, да.
То есть вот эта первая глава, она мне разорвала вот голову полностью, да? Вот
ну, Виктор Гюго, он же делал вывод против гуманизма, да, и он как бы показывал в романе, он и в «Отверженных» это очень хорошо показал, и в «Человек, который смеется», он показывает, и в «Тружениках моря», кстати. Там немножко другое, но все-таки, да.
Ну, так вот, собственно, сама толпа потешалась над такого рода людьми, над которыми здоровый человек просто плачет.
Угу.
Вот тебе, пожалуйста, как можно получать удовольствие от зла? вот сколько хочешь. Вся средневековая Европа получала удовольствие, сжигая ведьм. И шоу собирались, будь здоров какие. То есть мы получаем удовольствие от зла более замаскированное, под, ну, скажем так, более ретушированное, что ли. Ну, когда, допустим, зло побеждает зло, но мы называем одно зло добром, а второе зло злом. Короче, один злой убивает другого злого, и тот и другой недостоин того, чтобы ходить по земле, но, тем не менее, мы искренне за счет режиссуры, сценария и игры актера переживаем за этого злого.
Слушай, мы сострадаем. Скажи мне, а почему все-таки вокруг столько страданий? Вот сегодня ты мне доставил страдания. Ну, как бы, слушай, я, значит, такой стоический к этому отношусь.
Потому что человек испорченный, грешный, поэтому много зла. Мы сами причина того, что происходит на земле, никто другой. А когда мы задаем вопрос Богу, типа, почему ты не вмешался, мы немножко пытаемся разделить с ним ответственность. Мы как бы перекладываем, почему вот ты такой всесильный, добрый, и если ты такой добрый, где ты был, когда происходило вот это, допустим? Ну, это происходило не потому, что Бог добрый или злой, это происходило потому, что люди злые. Бабий Яр происходил не потому, что Бог добрый или злой. Бабий Яр происходил потому, что люди таковы. И в этом смысле история человечества полна примеров того, чтобы уже сказать себе, ну, как бы, хватит, что-то с этим надо делать.
Слушай, ну, мне казалось, Вторая мировая война для цивилизации, как ее назвал американский писатель Курт Вонегут, участник, кстати, Второй мировой войны, да, вторая неудавшаяся попытка цивилизации покончить с собой, да, казалось бы, вот, ну все, не допустим, мы никогда против войны, да, это что, спасать человечество от войны?
Ну, дело в том, что как раз, когда нас спрашивают, а что христиане сделали или что Бог сделал с тем, чтобы победить зло на земле, единственное правильное решение в этом вопросе — это распятие. То есть вот он сделал все, чтобы победить зло. Потому что по-другому зло злом не побеждается, зло злом размножается. Да, как мы знаем, оно друг друга минус на минус в этом случае не дает плюс. Да, зло побеждается только добром. И в этом смысле, когда мы говорим о зле, а мы хотели поговорить о страдании, то единственный способ победить зло — это вот проявить добро. И Христос именно так и сделал. И как бы победил зло. Поэтому...
Хорошо, давай перестанем с тобой философствовать о природе зла. Давай, вот. Да. И знаешь, когда читаешь Священное Писание, я уже тут упоминал, когда тебя еще не было, книгу Иова, конечно же, сразу же вспоминают ее, самую древнюю книгу библейскую, да, книгу еще до закона Моисеева, да, и, соответственно, это поэтическая, да, книга, и написанная с поэтическими метафорами, очень красивым языком, ритмичным языком, да. Но когда ты читаешь Священное Писание, там ведь вопросы часто гораздо острее ставятся, чем мы их ставим по отношению к Священному Писанию. Ну, например, я вот процитирую тебе пророка Аввакум молится Богу, да, и он говорит: «Люди занимаются грабежом и обижают друг друга, между людьми вражда и раздоры. Почему же ты заставляешь меня смотреть на весь этот ужас?» Это современный перевод. Я специально его взял, чтобы обострить, да, переживание пророка Аввакума. Это 1 глава, 3 стих. Вот действительно, почему ты заставляешь меня на это смотреть, Господи? Я понимаю, что ты не Господи, но все-таки.
Ну, с пророком Хаббакуком, если уж современный перевод брать. С пророком Хаббакуком, да, история отдельная. И мы все вынуждены смотреть на то, что происходит. Ну, допустим, нас не смущает, допустим, биржевые какие-то новости, а тем не менее, когда какие-то новости проходят, может быть, миллионы людей нищают в этот момент. И мы как-то не особо переживаем по этому поводу.
И почему? Может, переживаем?
Ну, мы просто даже иногда не понимаем, что происходит. Но мы видим, мы все это наблюдаем, и мы вынуждены смотреть. Я бы удивился тому, что мы не переживаем так, как Аввакум. Мы вот не переживаем так. Мы тогда переживаем, когда это касается нас. А когда это вокруг, то мы вот не особо переживаем. И вот это мне вот это больше беспокоит. Потому что если мы живем в России, то русский человек, он славен как раз широтой души и некой отзывчивостью такой, способностью к состраданию и к добру. Так вот, современный город теряет эту способность. И люди, живущие в нем, верующие, неверующие, мусульмане, христиане, они теряют эту способность ввиду озабоченности и суеты. Вот это меня беспокоит больше. А вопросы Иова, вопросы глобальные, что делать со страданием, когда я страдаю, они рассматриваются, ну, мы можем дать какие-то общие ответы. Но если честно, то вот если бы эти друзья просто приехали к нему и просто бы сидели и молчали, и ничего не говорили, было
но
бы...
Ну, они вначале так и делали.
Да, они так и делали. Ну, просто если бы даже не продолжили, было бы гораздо лучше.
Слушай, ну, смотри, я тебе хочу сказать не только как литератор, но и как культуролог, да, солидаризуюсь с историком, что истории не бывает сослагательного наклонения. Вот как раз литераторы очень любят сослагательное наклонение. Они все время задают вопрос, а что было бы, если бы?
Да.
История так не мыслит. Да? Мы знаем, что так не было, потому что три друга начали говорить. И мы прекрасно понимаем, что в жизни так не бывает. То есть, не, в жизни бывает, то есть, когда у человеку плохо. Но когда один день плохо, ну, друзья молчат, обнимают и плачут с ним. Да? Два дня плохо, друзья обнимают, плачут и молятся с ним. Три дня плохо. Но когда месяц плохо, человеку сказать, ну, ты, брат, вообще, ты где вообще, а?
Ну, вот
ведь так же, мы же ведем себя точно так же. Мы порицаем, потому что друзей-то порицает сам Бог. Там в конце книги Иова это есть, да? Вы говорили не так верно, как раб Моисеев, говорит Бог.
Ну, смотри, если мы говорим о концептах как таковых, то надо сказать, что в головах его друзей, как и в самой голове Иова, существует некая концепция Вселенной. И она, эта концепция, заключается в следующем. Она не только в головах друзей, заметь. Иов тоже так же думает. То есть, если человек делает добро, то он получает добро. А если он делает зло, то он и получает зло. И по-другому они мыслить не могут. Они ему все три пара с разных сторон объясняют это. А он говорит, нет, я ничего плохого не делал. И его как раз непонимание заключается в том, что у него есть концепт. Он ровно такой же, как у друзей, и он не понимает, что происходит. Есть страдания, когда он ничего плохого не делал. И я хочу сейчас, вот, прежде чем закончить вот эту вот книгу Иова, сказать, что некоторые концепты, некие концепты, они сидят и в наших головах. Мы создали некую модель мира, в которой нет места страданию. И его надо исключить. Так вот, когда, если ты вспомнишь, и сейчас опять возвращаемся в книгу Иова, если ты вспомнишь, Иов-то на самом деле-то никакого большого ответа не получил.
Я об этом как раз говорю. Бог начал отрывать, открылся ему как творец. Да?
Он просто сказал, я Бог, вы не можете меня поместить ни в какие концепции. Я больше всех концепций вместе взятых. Я Бог. У тебя единственная возможность положиться на меня.
Угу.
Когда мы смотрим на нашу Вселенную, на наш мир, мы понимаем, а вот если вот отсюда вот это убрать и вот это убрать, было бы неплохо. Но и мы с этим приходим к Богу. А он улыбается широко. Потому что мы видим только часть, какую-то маленькую часть Вселенной и говорим, а давай мы оттуда вот это уберем.
Вот Настя нам написала, чувствую боль от того, что близкие люди поступают по отношению ко мне гадко, не осуждаю, просто больно. Сострадать другим бывает опасно тем, что потом самому себе придется сострадать. Хочется помочь тому, кто не просит о помощи, и остаешься виноватым. Настя, ну, честно говоря, в чем-то я солидаризуюсь с вами, да, а в чем-то вот немножко другая тема о том, когда ты начинаешь причинять добро, вот, и...
А в ответ получаешь зло?
Ну, как бы, а в ответ получаешь логичное, не лезь не в свое дело, да. Но это действительно, как бы, немножко другая тема. А вот насчет того, что люди поступают гадко, я, Настя, знаете... Не первый день, собственно говоря, в этом мире живу, да?
Веду радиопередачи.
Вот. И я не к этому. И не первый день, собственно, я в социальных сетях, да? И наблюдая то, как я наблюдаю себя, мы вчера с другом как раз встречались и говорили об этом, наблюдая себя, как люди гадко, ну, даже христиане, гадко ведут себя по отношению к другим, не согласным с их точкой зрения, не просто гадко, а они унижают. Они оскорбляют другого человека, ну, созданного по образу и подобию. Да, может быть, он заблуждается, но это еще не факт, да? Может, я заблуждаюсь в данном случае, потому что часто эти споры-то и не теологические, а даже просто вот окружающая наша жизнь. И вот я здесь... Но к чему мы пришли? Я расскажу, к чему мы пришли с моим другом. Мы стали вспоминать, как мы себя вели. И как писал Николай Островский, чтобы было, в общем-то, нестерпимо больно за бессоциально прожитые годы, вот когда ты видишь человека, который так себя ведет, ты понимаешь, ну, это невозможно. Причем, самое интересное, вот мне больнее не когда меня оскорбляют, а когда я вижу оскорбление другого. И главное, я к этому не имею отношения. То есть я не участвую в этой дискуссии. Но, может быть, это моя проблема. То есть проблема моего соглашательства, то есть моего интеллигентского невмешательства. Хотя, в принципе, должен сказать, прекратите оскорблять друг друга. Ну, прекратите в животное превращаться, в конце концов.
Вот эта тема личного переживания за кого-то или личного его переживания боли за оскорбление или унижение, она очень такая болезненная, и если рядом с вами такой человек, то ничего лучше нет, как просто побыть рядом. Побыть, чтобы разделить вот эту боль и страдания, потому что вместе боль делится, да, и вот разделить и понести какое-то время, сколько у вас есть возможностей и сил. Вот. Это вот так вот, потому что по-другому не получается. Мы живем в этом мире, мы прекрасно знаем, что он приносит боли и страдания, бывают разные, да, и если есть друзья, если есть возможность разделить с кем-то, то, конечно, лучше разделить это переживание. Вот. И, конечно, надо делиться с Господом, потому что он настоящий лекарь, он помогает исцеляться, и в этом смысле у нас есть возможности противостать всякой депрессии, которая наступает на нас ввиду того, что мир действительно несовершенен. Вот так вот.
Слушай, а почему все-таки Бог не удаляет боли и страдания из этого мира? Он же может это сделать. Ну, хорошо, мы как бы, мы, по крайней мере, ты приходишь к... Или у тебя есть доводы в том, что большая часть страданий происходит из-за греха человека. Я с тобой соглашусь.
Ну, не у Иова, да, там ты хочешь сказать?
Ну, как бы я с тобой соглашусь, да, потому что, ну, и у Иова вообще особая книга. Я думаю, что, ну, там можно целую передачу посвятить, вот просто взять примеры из книги Иова и поговорить об этом, да. Но другой вопрос, да, почему страдают хорошие люди, или почему страдают невинные дети, да, ну, в кавычках невинные, потому что мы, как христиане, понимаем, что все согрешили, лишены славы Божьей, то есть у нас есть первородный грех от начала, но...
Ну, почему, все же. Почему избиение в Вифлееме произошло у младенцев? Ну, потому что Ирод Великий был Иродом Великим. Вот, собственно, и все. Поэтому произошло в Вифлееме.
Ведь, ну, опять же, я встаю на позицию человека, который не в церкви, а за. Ну, да, попробую сегодня такую роль на себя примерить, да? И спрошу тебя, как пастора, а почему Бог не остановил это? Это же зло явное. Почему Бог это не останавливает, избиение младенца? Почему он спасает, понятно, почему он спасает младенца Христа? Потому что у него миссия, он должен эту миссию до конца исполнить. Но в результате пострадало огромное количество других невинных младенцев.
Ну, ты знаешь, мне так и хочется сказать. А вот он сидит, сложа руки, смотрит и наслаждается всем этим. Да? То есть я хочу сказать, что он, может быть, даже не ровно так же, как мы, переживает за это, а может, даже гораздо болезненнее переживает все это. Угу. Может быть, его эмоции и чувства более ярко окрашены, более глубоки и более печальны. Именно поэтому, потому что ему больно за этот мир, и он переживает за нас, и он плачет за нас, он посылает своего сына, чтобы разрешить этот вопрос. И вопрос боли и зла разрешается в его сыне. Потому что когда, вот, когда человек приходит ко мне и говорит, ну почему допускается вот такое-то зло? Ну вот именно в данном случае я не знаю. Вот все процессы, которые происходят, я не знаю. Я могу с ним посидеть, погоревать и так далее. Но когда, допустим, я вот люблю этот пример беслановский, потому что он очень близкий, и я помню тогда до слез эти новости все. Мы там сидели на работе, и у нас женщины плакали, сидели. И когда выяснилось, что некие чиновники за взятки пропускали машины, закрывали глаза, чтобы проезжали машины с оружием, эти же вот живущие рядом с этими детьми взрослые люди просто за взятки закрыли глаза на правонарушение, я могу сказать, что да, вот поэтому зло происходит. Большое зло происходит, потому что мы попускаем маленькое зло, и оно дальше растет, растет, растет. Вот и все. Мы позволяем этому злу в нашей жизни культивироваться. Вот и все, мне кажется.
Давай-ка сделаем небольшую передышку, буквально там 20 секунд. Друзья, не отключайтесь. Мы сегодня говорим о том, почему Бог допускает страдания, как нам к этому относиться и вообще как через это проходить. Не знаю, сможем ли мы ответить на вопрос, как через это проходить, вот, по крайней мере, в рамках этого эфира. Но подключайтесь. Theos.fm. Можете писать нам через сайт. Мы также можете нам писать непосредственно комментарий под трансляцией. Мы наши видеотрансляции, видеотрансляции нашего эфира, наши передачи идут в группах «Главная тема» и «Я Баптист. Почему?». И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Пастор Петр Морозов сегодня в передаче «Погружение» говорит о страдании. Он сказал что-то тут нечленораздельное, чего я не понял в перерыве. Знаешь, вот когда мы, ты говорил как раз о том, что, как мы взираем и Бог, как взирает Бог на страдания, я вспомнил, я не знаю, читал ли ты, не читал, такой был классик английской литературы Уильям Блейк. Его нашли стихи и иллюстрацию, он и художник был, с очень своеобразным отношением к христианству. Например, он написал такую, с такими гностическими у него идеями были. Он написал такую поэму «Бракосочетание рая и ада», на которую Льюис ответил своим знаменитым трактатом «Расторжение брака». Да? Это именно спор с Уильямом Блейком. Так вот, у него есть такое замечательное стихотворение, называется «О скорби ближнего», я позволю себе процитировать. Сегодня много стихов, кстати, цитирую, по твоей, в общем-то, вине в основном. «Разве ближних вам не жаль, если их гнетет печаль? Зная ближнего мучения, кто не ищет облегчения? Можно ли, видя слез ручьи, не прибавить к ним свои? И кого из вас не тронет, если сын ваш тяжко стонет? И какая может мать вместе с крошкой не страдать? Нет, нет, никогда, ни за что и никогда. Как же тот, кто всем отец, видит скорбь твою, птенец? Как всевидящий и чуткий может слышать стон малютки и не быть вблизи гнезда, где тревога и нужда, и не быть у той кроватки, где ребенок в лихорадке, не сидеть с ним день и ночь, не давая изнемочь? Нет, нет, никогда, ни за что и никогда. Он дает отраду нам, он младенцем был сам, сам изведал он печаль, и ему страдальцев жаль. Разве слабый детский стон с высоты не слышит он? Разве каждый вздох людской не встречает он с тоской? Он стремится нам помочь, наши скорби гонит прочь, и, а пока их не прогонит, он и сам от скорби стонет». Вот интересно, у Блейка есть, наверное, одно из немногих стихотворений, еще Габриэла Мистраль тоже, латиноамериканская, чилийская, по-моему, если не ошибаюсь, поэтесса, первый лауреат Нобелевской премии среди вот латиноамериканских писателей и поэтов, у нее как раз есть такое стихотворение, по-моему, «Грустный Бог». Mm-hmm. Да? Вот Бог сочувствующий, Бог сострадающий, Бог изведавший страдания. Да, мы редко, наверное, об этом думаем и редко говорим об этом, но все-таки в чем же смысл страданий, по-твоему? Ведь все, что с нами происходит, мы говорим, все по воле Божьей, да? Все, что с нами происходит, должно же иметь какой-то смысл.
Ты знаешь, вот в страданиях, особенно в страданиях, хотелось бы, чтобы они имели смысл.
Угу.
Хотелось бы, чтобы они поскорее кончились, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы они были не напрасными, чтобы они имели смысл. Мы недавно вот у нас в церкви говорили о страданиях, и мы говорили о том, что они очень напоминают нам химиотерапию с раковыми больными. В химиотерапии травится весь организм вместе с раковыми клетками, но раковые клетки погибают, а организм выживает. Но, тем не менее, это огромный стресс и огромное испытание для него. Это очень похоже на наши страдания. Мы проходим некую пустыню, и что-то плохое в нас должно умереть. Что-то плохое в нас должно умереть. Мы страдаем. Я знаю, что люди в страданиях по-разному реагируют. Некоторые становятся просто мудрее, добрее.
А некоторые озлобляются.
Это, конечно, наш выбор, который мы оставляем себе, и Бог нам оставил. Но именно как раз страдания позволяют нам стать более человечными, более похожими на Бога. То есть, проходя вот эти долины печали, мы...
Смертной тени?
Да, ну, долины смертной тени, я уж так далеко не забираюсь. Но долины печали или, скажем, пустыни, мы становимся людьми, мы по-другому переживаем. Люди говорят, что должно измениться, что должно произойти в моей жизни, чтобы страдания прекратились. Проходя страдания, человек может обернуться назад, и самым главным результатом страданий будет он сам. Он сам и есть тот плод, который ожидает Господь. Перемена его, взросление, более глубокое отношение к жизни, к Богу, к себе самому, осмысленное движение вперед. Все это приобретается не на пустом месте и не в радости. Все это приобретается в тяжелое, непростое время. Мы хотим все быть мудрецами с глубокими такими познаниями о мире, но они без испытаний и без трудных времен просто невозможны. Мы по-другому не учимся. Поэтому страдания делает из нас мы более становимся похожими на образ и подобие нашего Творца. В этом есть смысл. Если бы не было смысла, ничего бы не происходило. Ну а по поводу вот твоего вопроса, по поводу детей, которые невинные младенцы, я тебе честно скажу, я не знаю.
Угу.
У меня нет ответа на этот
вот
вопрос.
Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Вот хоть честно говорит. Я тебе честно скажу, что я тоже не знаю. Да, я, более того, я могу сказать, что это рождает во мне, да, но я не могу сказать, что это рождает в родителях, которые потеряли ребенка. Я не могу ответить на этот вопрос. И знаешь, вот, я помню, как однажды один мой знакомый миссионер с таким, знаешь, таким вдохновенным, значит, как тебе сказать, видом всем рассказывал о том, как женщина, это не младенец, взрослый сын, погиб от наркотиков, да. И он, значит, подходит ей, говорит, а у меня было слово от Бога к ней. И я, ну так, затаился, думаю, что же там за слово от Бога? Он говорит, Бог забрал у вас сына, потому что он стал для вас идолом. Я говорю, откуда ты и какое имеешь ты дерзновение так говорить матери? Там человек погиб по своему выбору, да. Что к этому привело? Может быть, он воспитывался без отца, ее никогда не было дома. Это другой вопрос, да. Все вот эти вот психологические особые аспекты, почему люди попадают там в наркотическую зависимость и так далее, и почему они там погибают, да. Ну, говорите, брать на себя дерзновение о том, что вот сейчас вот эти мысли, которые родились во мне, это мысли, которые Бог мне дал. Знаешь, у меня язык не поворачивается, потому что, ну, я знаю, что такое потерять близкого человека. Я знаю, что когда люди, ну, к сожалению, там, хоронят своих близких, и какая-то трагедия. Как эта трагедия может просто перелопатить жизнь человека, да? И как раз тут-то мне и нужен ответ. Мне как христианину, нелегко через это проходить, но мне легче. Потому что я хоть как-то могу опереться на Бога и в Боге найти утешение, что жизнь не заканчивается вот этим. Да? Mm-hmm. Что есть вечность.
В этом и есть утешение.
Ну, что, в общем,
что,
да.
Что мы там увидимся. Да, ну, если честно, правдорубцев в церквях много. И я побаиваюсь их несколько. Для таких правдорубцев у меня вот всегда ответ пророк Осия. Если ты хочешь быть пророком и правдорубцем, ну, ты должен пережить вот нечто подобное, что Оси, он себе заработал право говорить правду, вот, да, своей какой-то такой жизнью и тем, что им повелел Господь сделать. То есть это не так просто сказать правду, особенно когда тебя не просят, особенно. Угу. Да, и здесь нужно быть бережным и не увеличивать страдания человека. То есть это опять мы сталкиваемся с несовершенством нашим, и которое способно очень легко увеличить наши страдания и наши переживания, а не излечить. Вот, поэтому переживший страдания вряд ли будет так подходить и говорить, я знаю.
Ну, да.
Да, поэтому да. Ну, у этого человека все впереди, и я ему лично очень переживаю за него, потому что ему придется немножко походить по пустыне.
Вот, кстати, о пустыне. Первое послание Петра в 4 главе есть слова, да, которые мы все практически наизусть знаем. «Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемо уничуждаетесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте». Как можно восторжествовать? Правда, ну, Петр отвечает на этот вопрос. В явлении его славы. Да? То есть, соответственно...
Видишь, в тот самый момент, когда мы переживаем все это, нам действительно не до чего. Угу. Нам бы просто дойти бы куда-нибудь, остановить вот что-то происходящее. Это правда, время имеет большое значение. Ты начинал с этого передачу, что для людей, которые находятся в тяжелой ситуации, они просто не знают, когда это все закончится.
Угу.
Да, и это тоже накладывает определенный отпечаток. Поэтому это очень довольно-таки непростое дело. И по большому счету, ни у кого нет всех ответов на все-все вопросы.
И как пастор, у него же должны быть все ответы.
Ну, он тоже человек.
У него работа такая.
Он тоже человек, и он бывает так ошибается, что...
Да,
так как и все.
Бывает, ошибается пастор.
Вот. Так что единственное, что по-настоящему помогает, это быть рядом с людьми, которые переживают. Быть на связи, быть рядом, поддерживать как можно, утешать, успокаивать. И вот не дать человеку остаться один на один со своим горем и со своими переживаниями. Для этого существует церковь, чтобы поддерживать. Для этого существуют братья, чтобы ободрять, чтобы вместе нести тяжести, которые возникают в нашей жизни. Так братство существует. Так существует.
Слушай, поделись тогда своим опытом пасторским или просто опытом христианина о том, как ты проходишь через времена такой духовной засухи и как ты преодолеваешь боль.
Ну, я уже говорил об этом. То есть это я уже рассказывал. Я ухожу гулять, я разговариваю с Богом. И когда мне совсем тяжело, у меня есть друзья, с которыми я общаюсь, у меня есть душепопечитель, который меня опекает и который всегда готов выслушать меня. Все вместе приводит к тому, что я прохожу как-то же прохожу эти времена. Душепопечитель, братство, старые-старые друзья и молитва.
Угу.
То есть, пожалуй, у меня других рецептов нет. Вот. Это вот что касается духовных переживаний, там, духовной пустыни. А что касается физических болезней, ну, тут лежишь, ничего поделать не можешь, пьешь лекарства.
Не, одно дело, да. Одно дело. Я просто с этим сталкивался, когда умирал папа, и я знал, что он умрет. И, ну, вот ты никогда к этому не будешь готов, даже если ты знаешь заранее. Даже если ты видишь его страдания, да, ты для себя, ну, не можешь... это решить. Не то, что решить. Ты примерно там понимаешь, что вот настал тот миг, когда и у тебя есть время. Слава Богу, что у тебя есть время с ним попрощаться. Да? И вот как-то примириться с какие-то вещи есть, которые не говорили вы когда-то, а можно поговорить. На самом деле, мне кажется, здесь очень важно понимать о том, что Бог, кроме всего прочего, еще и сострадающий. И вот ощутить его любовь, понять его присутствие и понимать, что он сейчас присутствует и точно так же страдает, как и ты, потому что это его творение. И он самое дорогое видит, и он самое дорогое принимает. Вот это, мне кажется, невероятно... Это невероятное какое-то духовное переживание. И мне кажется, здесь очень важно... По крайней мере, два вывода сделать из нашей передачи. Дай Бог, чтобы мы могли это сделать. О том, что как бы страдание появляется именно как результат греха в этом мире. Ну и часто это помогает нам, это переделывает наш характер, помогает нам все-таки довериться Богу. Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо, что вы дождались Петра, пастора Петра Морозова, и мы смогли поговорить на эту тему. И да, пишите нам, о каких темах вы бы хотели поразмышлять в нашей передаче. И да благословит вас Бог. До свидания.
Да, всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.